Радио России и издательский дом «Союз» представляют. Научно-познавательный журнал.
Битва за Ленинград. Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Для руководства Германии захват Ленинграда имел важное военно-политическое значение. Ленинград являлся одним из крупнейших политических, стратегических и экономических центров Советского Союза. Потеря города означала изоляцию северных районов СССР, лишение Балтийского флота возможностей базирования в Балтийском море. В соответствии с планами германского командования, перед группой армий «Север» в составе 16-й и 18-й армий и 4-й танковой группы была поставлена задача разгромить советские войска в Прибалтике и во взаимодействии с частью группы армий «Центр» и войсками, наступавшими из Финляндии, захватить Ленинград и Кронштадт. С воздуха группу армии «Север» поддерживал 1-й воздушный флот, имевший 760 боевых самолетов. В целом, в составе группировки, направленной против войск Прибалтийского военного округа, имелось 42 дивизии, в том числе 7 танковых и 6 моторизованных. В этой группировке насчитывалось около 725 тысяч солдат и офицеров, более 13 тысяч орудий и минометов, не менее 1500 танков. Войскам противника противостояли Северо-Западный фронт, командующий генерал-майор Собенников в составе 8-й, 11-й и 27-й армий, и Северный фронт, командующий генерал-лейтенант Попов в составе 7-й и 23-й армий. Важным рубежом, прикрывавшим Ленинград с юга, являлась река Луга, на которую была выдвинута созданная командованием Северного фронта Лужская оперативная группа. Для организации взаимодействия войск Государственный комитет обороны 10 июля 1941 года образовал главное командование северо-западного направления во главе с маршалом Советского Союза Ворошиловым, подчинив ему войска Северного и Северо-Западного фронтов, Северный и Краснознаменный Балтийский флоты, командующий вице-адмирал Трибуц. После начала войны вокруг Ленинграда началось спешное строительство нескольких поясов оборонительных рубежей. Создавалась также внутренняя оборона Ленинграда. Наступление немецких войск непосредственно на Ленинград началось 10 июля 1941 года. В этот день немецкие и финские войска перешли в наступление на город с юго-западного и северного направлений. Почти одновременно были нанесены удары на Лужском, Новгородском и Старорусском направлениях, в Эстонии, на Петрозаводском и Олонецком направлениях. 14 июля 11-я армия Северо-Западного фронта внезапно нанесла контрудар в районе города Сальцы и в ходе четырехдневных боев нанесла 8-й танковой дивизии противника значительные потери. Немецкий 56-й механизированный корпус был отброшен на запад на 40 километров. Неослабевающее сопротивление советских войск на Лужском оборонительном рубеже и контрудар в районе города Сальцы заставили немецкое командование приостановить наступление на Ленинград до подхода главных сил группы армий «Север». На северном направлении советские войска при поддержке Ладожской военной флотилии в июле-августе вели оборонительные бои. 23-я армия к концу августа отошла на старую государственную границу. Войска 7-й армии к концу сентября были оттеснены к реке Свирь. Здесь фронт стабилизировался до июня 1944 года. В августе развернулись бои на ближних подступах к Ленинграду. С 8 августа противник предпринял наступление на Красногвардейском направлении, а с 10 августа на Лужско-Ленинградском и Новгородско-Чудовском направлениях. 12 августа 16-я немецкая армия прорвала оборону Ушимска и стала развивать наступление на Новгород. В этой тяжелой обстановке 34-я и 11-я армии Северо-Западного фронта нанесли контрудар в районе Старой Руссы, чем оказали защитникам Ленинграда значительную помощь. Они продвинулись почти на 60 километров, создав угрозу выхода в тыл группы армий «Север». Наступательная операция отвлекла значительные силы противника и позволила выиграть время для совершенствования обороны Ленинграда. Немецкое командование было вынуждено приостановить наступление на Лужском направлении и перебросить 39-й моторизованный корпус с новгородского направления для отражения удара советских войск. Несмотря на локальные успехи, 19 августа советские войска оставили город Новгород, а 20 августа — Чудово. 21 августа после упорных боев немецкие войска вышли к Красногвардейскому укрепленному району и попытались, обойдя его с юго-востока, ворваться в Ленинград. Но эти попытки были отбиты. С 22 августа начались напряженные бои на Раниенбаумском направлении. Здесь противник был остановлен северо-восточнее Копорья. Советские войска также отразили все атаки на Лужском направлении. 23 августа Ставка ВГК произвела реорганизацию сил Северного фронта, разделив его на Карельский, командующий генерал-лейтенант Фролов, и Ленинградский, командующий генерал-лейтенант Попов, фронты. 29 августа Карельский, Ленинградский и Северо-Западные фронты были переведены в непосредственное подчинение Ставки Верховного Главнокомандования. Главное командование северо-западного направления было расформировано, а маршал Ворошилов с 5 сентября вступил в командование Ленинградским фронтом. В конце августа противник продолжил наступление вдоль шоссе Москва-Ленинград и 30 августа вышел к Неве, перерезав железнодорожные сообщения Ленинграда со страной. К 1 сентября на Карельском перешейке создалась напряженная ситуация. Советские войска с боями отошли на рубеж от 30 до 40 километров восточнее Кексгольма, Выборга, и создалась реальная угроза окружения Ленинграда. 8 сентября, овладев Шлиссельбургом, немецкие войска полностью окружили Ленинград с суши. Сообщение с городом поддерживалось теперь только по Ладожскому озеру и по воздуху. 9 сентября противник продолжил наступление на Ленинград. 12 сентября командующим Ленинградским фронтом был назначен генерал армии Жуков. В сложившейся критической ситуации он предпринял ряд мер для мобилизации сил и отпора соединениям противника, рвущимся к Ленинграду. На наиболее угрожающие участки фронта была переброшена часть войск с Карельского перешейка. Резервные части пополнены отрядами народного ополчения. Экипажи кораблей сокращены, и значительное количество моряков переведено на сушу. Часть зенитных орудий переброшена для борьбы с танками противника. В сентябре жестокие бои продолжались в непосредственной близости от города. Немцы взяли Красное Село, Пушкин, Лигово, Новый Петергоф. Советские войска оказывали упорное сопротивление, в результате которого противник понес тяжелые потери, и его наступательный настрой постепенно ослабел. К концу сентября фронт на ближайших подступах к Ленинграду стабилизировался. Группа армий «Север» была вынуждена перейти к обороне. Намерение германского командования захватить Ленинград сходу малой кровью и использовать силы группы армий «Север» для наступления на Москву было сорвано. Важную роль в обороне Ленинграда в этот период сыграла героическая оборона Моонзунских островов, полуострова Ханко и военно-морской базы Таллина, Раниенбаумского плацдарма и Кронштадта. В конце августа корабли Балтийского флота совершили исключительный по трудности переход из Таллина в Кронштадт и включились в оборону Ленинграда. Немецкое командование, осознав невозможность имеющимися силами захватить Ленинград, предприняло усилия для ужесточения его блокады. Для этого в середине октября оно нанесло удар на Тихвин с целью соединиться с финскими войсками на реке Свирь и осуществить полную блокаду Ленинграда. 8 ноября противник захватил Тихвин, перерезав железную дорогу, по которой к Ладожскому озеру доставлялись грузы, переправляемые в осажденный город. В середине ноября советские войска, создав незначительное превосходство в личном составе и артиллерии, предприняли контрнаступление и после упорных боев 9 декабря овладели Тихвином, отбросив противника за Волхов. Положение осажденного города было чрезвычайно тяжелым. Коммунальные системы не функционировали. Город был лишен тепла и водоснабжения. Электроснабжение было ограничено. В то же время население не было эвакуировано, и в условиях суровой зимы и недостаточного снабжения сотни тысяч людей ожидала голодная смерть. Эвакуация жителей, в первую очередь детей, продолжалась в течение всего блокадного периода. Однако возможности единственного связывающего осажденных с Большой землей пути через Ладожское озеро, дороги жизни, были ограничены. Общее количество ленинградцев, погибших от голода, холода, болезней и в результате бомбардировок и обстрелов, достигает 1 000 000 человек. 22 ноября начала действовать военно-автомобильная дорога, проложенная по льду Ладожского озера, по которой зимой 1941-42 года было доставлено более 360 тысяч тонн грузов. Из города было вывезено около 550 тысяч человек, большое количество промышленного оборудования, культурных ценностей и другого имущества. За весь период действия по дороге жизни было перевезено свыше 1 600 000 тонн грузов, эвакуировано около 1 400 000 человек. Для подачи в город нефтепродуктов в начале лета 1942 года по дну Ладожского озера был проведен трубопровод, а осенью 1942 года проложен энергетический кабель. Немецкие войска, осадившие город, подвергали его регулярным бомбардировкам и обстрелам из осадных орудий большой мощности. По городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 102 тысяч зажигательных и около 5 000 фугасных бомб. Несмотря на тяжелейшие условия, город продолжал сражаться. Из населения было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 7 из которых стали кадровыми. Промышленность города продолжала выпускать оружие и боевую технику. За период блокады было отремонтировано и построено 2000 танков, 1500 самолетов, 1000 орудий, много боевых кораблей, изготовлено 225 тысяч автоматов, 12 тысяч минометов, около 10 миллионов снарядов и мин. Битва за Ленинград.
Продолжение этой истории слушайте завтра в это же время. Научно-познавательный журнал. Читал Александр Бордуков. Регионов.
В студии Алексей Кондрашов. Здравствуйте. В Иркутске состоялось очередное заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики, в ходе которого были обсуждены различные вопросы дальнейшего формирования единого миграционного пространства на территориях государств, участников договора о создании союзного государства. В Смоленске прошел круглый стол на тему информационной безопасности союзного государства. Развитие информационного сотрудничества России и Беларуси особо актуально сегодня, в условиях, когда на Западе пытаются переписать историю и делают все, чтобы отдалить друг от друга славянские народы, привить им так называемые европейские ценности, как никогда важно выработать единую стратегию по укреплению.